Рита Преображенская. Она любит цветы. Глава первая. Дело о морах.
«Поздравляю вас, магистр Альви!» — сказал королевский шут, вышедший проводить молодого посетителя, только что получившего тайную аудиенцию у короля, и нахально осклабился. Из-за горба и рассеченного глаза вид у него был зловещий. Да и колкости он умел говорить так, словно раскаленные штыри в душу вколачивал.
«Перспективы у вас одна другой краше. Распутав дело, вы будете вторым лицом короля после сами знаете кого. Да вот беда, этого вам мало. В душе вы мечтаете быть только первым».
Шут подмигнул уцелевшим глазом и продолжил свои рассуждения.
«Запутав дело, вы рискуете стать именно первым лицом. Правда, уже среди проклятых вашим же орденом. Все требует жертв, как видите. Еще может статься так, что дело само насмерть запутает вас. И вот в этом случае есть шанс даже быть причисленным к лику святых. Куда ни кинь, всюду слава, дорогой мой. Поглядим, каков будет расклад».
Несмотря на эти мрачные прогнозы, брошенные ему вслед, магистр Альви из Западного Ордена Светлейшего вышел от короля в приподнятом расположении духа. Шутка ли? Его Величество Иллимор V, славный король Лиркании, поручил ему расследовать нашумевшее дело о морах, которое оказалось не по зубам никому из соперников магистра на место главного советника при дворе.
«Такой шанс проявить себя», заслужив славу великого мага и безграничное доверие короля, был знаком судьбы и открывал путь к неограниченной власти, королевской казне и сердцу сестры короля, прекрасной принцессы Кандии, на которую Альви давно уже положил глаз.
Оставалось всего ничего — начать и закончить.
Альви имел большой опыт в расследовании различных запутанных дел, замешанных на магии, как тесто на кипятке.
Результатом таких замесов могло быть все, что угодно. От краж в особо крупных размерах до политических и любовных интриг. В этом плане дело о морах стояло особняком и уже поэтому представляло особый интерес. Гром грянул над сытой и размеренной жизнью Лиркании, когда соглядатые короля донесли, что в ряде дальних владений, расположенных у самых окраин страны, начал свирепствовать мор. Болезнь распространялась очень быстро, словно огонь по сухой траве, и грозила в ближайшее время докатиться до столицы. Представители прославленного ордена целителей, первые отправленные королем на место разыгравшегося кошмара, пали жертвой неизвестной хвори. К слову сказать, симптомы ее были просто ужасны и не похожи ни на один известный ранее недуг. Когда магистр Альви впервые увидел отчеты ныне умерших целителей, он не поверил излагаемым в них фактам. Уж очень те были неправдоподобны. Это касалось и масштабов, и ужаса случившегося. Сперва складывалось впечатление, что целители просто вступили в сговор с врагами короля и не желали выполнять свою работу, мороча головы всему совету своими письмами, каждая из которых ежедневно доставлялась в столицу нарочным. Из этих отчетов следовало, что болезнь начиналась со странных симптомов в виде изменения цвета восприятия. Заразившиеся видели все в черном цвете. Потом у больных возникал панический страх перед цветами и лугами. Затем тела покрывались язвами, прожигающими плоть до костей. После этого больной метался в агонии несколько дней и умирал в страшных муках. Целители не нашли никакой связи с известными ядами или другими путями заражения. А следы магии, которые они обнаружили, улетучились быстрее, чем они успели их расшифровать. Интересно было еще и то, что мучительная смерть настигала людей избирательно, так, будто была зрячей, и сама выбирала жертвы. Болели и крестьяне, и аристократы. Поэтому магистр Альви собирался выехать на место, чтобы осмотреться и исследовать ситуацию изнутри, пообщавшись с населением. Надо было взять пробы воды, почвы, воздуха и прочих составляющих. Осмотреть трупы, исследовать излучение сил, от которых подпитывалась местная магия. Работы — непочатый край. Болезни Альви не боялся, потому что был заговорен от всех возможных и невозможных хворей, а также от внезапной смерти. Путь до Сидарийских равнин, где располагались злополучные земли, за которыми теперь стойко закрепилось прозвание «Моровые», он проделал довольно быстро, прикинувшись простым путником, не ставящим своей целью какие-либо расследования. Сопровождающих он не брал, полагаясь во всем только на свои силы. А сил было достаточно. В свое время он прославился как лучший ученик Магической академии Ордена Светлейшего. Магистр Альви, будучи очень честолюбивым и целеустремленным человеком, никогда не останавливался на достигнутом. Поэтому он не удовлетворился только теми приемами созидательной магии, которые преподавались в Академии. Помимо них, Альви скрупулезно изучил те источники, которые считались запрещенными и еретическими со времен войны богов-создателей. Собственно, о богах даже ему, магистру ордена, названного именем одного из этих высших существ, было известно мало. Только то, что от них происходила вся магия этого мира. Магия созидания, как учили в Академии, помогала растить и строить, лечить и украшать. А вот магия разрушения только вредила людям. Но этот постулат, как и само деление на две ветви, с каждым годом вызывал у Альви все большее сомнение. Но сейчас ему было не до теологии и философии. Накинув на себя облик странствующего художника, он, наконец, пересек границы моровых земель — равнин Сидариса. Они находились на самой окраине королевства и служили оплотом и форпостом, отделявшим Лирканию от непроходимых лесов, населенных отвратительными тварями, порождениями темного божества.
«Доброго утречка, хозяюшка!»
Весело обратился Альви к молодой фигуристой женщине, с которой поравнялся на пыльной дороге. Она быстро шла вперед и несла что-то в корзине, покрытой грязной и стрёпанной тряпкой.
«Нет тут ничего доброго»,
— мрачно ответила женщина, даже не удостоив его взглядом.
«Или не знаешь про наши беды, парень?»
«Не знаю». Альви добродушно улыбнулся, стараясь расположить ее к себе. «Я не здешний. Рисую картины, скульптуры делаю на заказ. Решил по свету побродить, посмотреть на мир. А что же у вас приключилось?» Женщина, наконец, удостоила его взглядом и даже сделала это без неприязни, скорее с интересом. А Альви мысленно поздравил себя с победой. Он обладал достаточно привлекательной внешностью, но для своего нового образа выбрал более простой и чувственный облик. Расчет был на то, чтобы люди видели в нем своего и легче шли на контакт.
«Ты бы шел отсюда подальше. Мор у нас. Княгиня забирает к себе всех, кто приглянется. А ты симпатичный. Берегись, может и к тебе присмотреться», — сказала женщина, и теперь в ее речи звучали нотки едва уловимого кокетства.
«Княгиней», а точнее черной княгиней, именовали божество смерти и разрушения. Странно, что в здешней культуре оно имело женское лицо, а божество созидания — мужское. Это всегда занимало Альви как теоретика местного богословия.
«Я отступать не привык»,
— сказал магистр, подмигивая своей собеседнице.
«Не пустишь ли меня на ночлег?»
Заручившись ее согласием, Альви предложил донести корзинку. И женщина согласилась, по дороге выболтав ему все о себе и всех своих знакомых. Ее звали Этир, и она держала трактир. Это была еще одна удача, потому что Альви был несколько ограничен в средствах, ибо король, носивший тайное прозвище «Скупой», не слишком-то заботился о материальном обеспечении его экспедиции. А так ему вполне могло подфартить, и словоохотливая хозяйка устроила бы его в своем заведении бесплатно.
«Куда же ты направляешься?»
— ласково спросил Альви, широко и простодушно улыбаясь хозяйке.
«Иду задобрить ночных смотрителей», — с готовностью пояснила Этир, Подарки им несу, вот».
«Ночных смотрителей?» Неподдельно удивился Альви. О них он слышал в первый раз.
«Твари из ее свиты»,
— заговорщическим шепотом пояснил Этир. «Они летают здесь по ночам. Люди говорят, что это они высматривают жертвы, которым суждено заболеть».
«А что за подарки?»
Осторожно отодвигая кусок ткани, спросил Альви, ожидая увидеть обычные ингредиенты для жертвоприношений, которые использовали неграмотные крестьяне, чтобы задобрить духов. Обычно в ход шли вино, пироги и фрукты, но подношения в корзине его новой знакомой способны были поразить своим видом даже магистра ордена. Под грязной тряпкой лежали отрубленные детские конечности. Некоторые из них были настолько маленькими, что, наверное, принадлежали младенцам. Альви на миг замер на месте от неожиданности, а потом прикрыл подарки тканью и спросил.
«Кто тебе сказал, что нужны именно такие подношения?»
«Голос во сне!»
Возбужденно заговорила Этир, и ее глаза сверкнули безумием и страхом.
«Ты не кори меня напрасно! Я забрала их у мертвых, и мне было больно!»
Альви подумал, что люди, напуганные ужасными смертями, сами придумывают себе ритуалы, чтобы не потерять надежду на выживание. Их вера деформировалась до неузнаваемости, и это за такой короткий срок. Что же будет дальше? Они подошли к высокому гладкому камню на перекрестке дорог. На земле перед ним уже стояло несколько корзин. Альви заглянул в каждую, всякий раз ужасаясь их содержимому. В последней, например, лежало чье-то окровавленное сердце. Какого-то стойкого магического фона у камня не ощущалось, что тоже ставило в тупик. Король смотрел сквозь пальцы на наивное поверье крестьян, но, глядя на эти корзины, Альви подумал, что здесь пахнет опасной ересью. Сначала части тел забирают у мертвых, но что мешает отбирать их и у живых? Этир тоже оставила свою корзину у камня, и, взяв под руку своего нового знакомого, с легким сердцем отправилась в обратный путь. Хозяйка отвела Альви самую лучшую комнату в трактире и осталась с ним на ночь. В перерывах между любовными играми он выяснил, что у Этир от загадочной болезни погибли один за другим 6 детей и муж, а она осталась жить, не понимая, кара это или везение. Успокоившись, хозяйка трактира заснула рядом со своим любовником, и сам Альви тоже позволил себе неглубокий сон. Правда, продолжалось это недолго. Магистр ощутил приближение иных сущностей и быстро закутался в слои защиты, чтобы ночные гости не смогли учуять его магию. Так и есть. В темном проеме окна обозначились 2 крылатых силуэта со светящимися фиолетовыми глазами. Альви припомнил, что в одном из запрещенных источников такие сущности именовали вердами. Они были демонами первого, то есть низшего лика, в 9-личной иерархии демонов. Именно такие твари и нашли приют в непроходимых лесах за границами Леркании после войны богов. Но что они делают здесь? Как просочились сквозь охранные магические кордоны?
«Ночные смотрители», — тихим шепотом сообщила проснувшаяся Этир, нагишом подойдя к окну.
Она смело помахала рукой крылатым тварям и крикнула в темноту.
«Я уже принесла вам подарок! Помните? Я буду жить!»
Неожиданно верды взмахнули крыльями и метнулись прочь от трактира в сторону темного замка, величественно возвышавшегося над равнинами Сидариса. На первый взгляд могло показаться, что демоны первого лика вняли слова Этир и улетели во свояси. Но Альви ощутил какой-то слабый сигнал, похожий на зов. «Кто живет в том замке?» Пробормотал он, настроив дальнее зрение, чтобы лучше рассмотреть этот величественный и мрачный архитектурный ансамбль, живописной черной громадой, высевшейся в ночи. Острые шпили его башен, будто буравившие небеса, казались наконечниками копий, а синеватый свет в одном из окон будил самое недоброе предчувствие.
«Там живет наш господин»,
— произнесла Этир, и в ее голосе прозвучали нотки благоговейного ужаса и почтения.
«Его милость, владыка Медарис, очень заботится о нас. Он простил долги моей семье и дал денег на похороны моих малюток и мужа».
«Медарис, Медарис».
Альви задумался, перебирая в мыслях аристократические дома. В книгах об этой династии ничего плохого не говорилось. Упоминалось только, что Медарисы не были коренными жителями Леркании и, прибыв сюда из неизвестных мест, основали замок Медерсвиль. Альви уже собирался снова присоединиться к Этир в постели, как вдруг его обостренное до предела дальнее зрение отметило какое-то движение невдалеке от замка. Магистр присмотрелся еще внимательнее, до боли в глазах разглядывая ландшафт. Там, рядом с мрачной громадой Медерсвиля, собирала цветы какая-то девушка. В общем, ничего необычного, если забыть о том, что стояла глубокая и достаточно темная ночь, а в воздухе парили демоны первого лика. Смелая девушка, оказывается, и к тому же умеющая видеть в темноте, как кошка. Кошка, кстати, тоже бегала рядом по лугу, и глаза ее сияли синим огнем. В ночи луговые цветы казались черными. Альви постарался рассмотреть незнакомку и отметил, что она очень юна, лет 18, не старше. Если бы он действительно был художником, то сразу же предложил бы написать ее портрет. Девушку никто бы не рискнул назвать первой красавицей, но у нее было очень необычное и выразительное лицо, полное какой-то неземной, мученической печали. Даже слабая улыбка на неестественно алых губах, ярко контрастировавших с ее бледной кожей, казалась скорбной и горестной. А в больших синих глазах сияла решимость воина, загнанного в угол и готового биться насмерть. Но не сдаться врагу. Занятная девушка.
«Ну что же ты, дорогой?» — нетерпеливо позвала Этир, приподнимаясь на локте.
Чтобы не навлекать на себя подозрения, Альви убрал эффект дальнего зрения и пошел к постели, решив в ближайшее время обязательно наведаться в Медерсвиль. Все утро он посвятил опросу местных жителей. Это было несложно. Народ с легкостью доверял свои тайны симпатичному и веселому молодому художнику, быстро создававшему портреты каждого своего собеседника на деревянных кружках и даже на столе. Для этого магия не требовалась. Достаточно личной харизмы, которой Альви было не занимать, и небольшого навыка делать наброски, которые ему привили в академии. Жители рассказали магистру много разных ужасов, в которые он никогда не поверил бы, находясь в столице. Самое страшное в их рассказах заключалось в том, что практически каждый из жителей уверовал в несокрушимое могущество черной княгини. И ради того, чтобы угодить ей и купить пару лет спокойного существования, многие уже были готовы на все.
«Говорят, она ставит свою печать на лбу того, кто должен умереть. И стереть ее не может никто, а видит только на перстнике смерти», —
шепнул на ухо Альви подвыпивший посетитель. Судя по одежде, местный скорняк, которому магистр оплатил очередную кружку мутного вина с портретом на поверхности.
«А какие-нибудь лекари в ваших краях есть?» — спросил Альви.
«Лекари?»
Скорняк зашелся гомерическим хохотом, а потом заплакал.
«Были лекари. Последний умер 2 года назад. Да лечился, стало быть».
Альви кивнул, подумав о том, что лекари могли бы рассказать ему об истинном положении дел, без суеверий и домыслов. Кто-то убрал их намеренно? Или они просто очередная случайная жертва болезни? Это тоже предстояло выяснить.
«А-а-а!»
— воскликнул скорняк, погрозив пальцем Альви.
«Чуть не забыл. Есть дочь лекаря. Она многим помогла у нас в селе в первый моровой год.
буквально из лап смерти людей вытаскивала.